Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. The piano has been drinking. My nectar is sweet. Мы росли в бурное, неповторимое время. Я всегда вспоминаю те годы с нежностью и любовью. На наши стриженные головы, на худые, одетые в школьную форму тела, сыпались с неба откровения и искушения. Все это я хорошо помню. Ранний петинг, слегка разведенный спирт, краденный дубас, заточки, затрепанные учебники. Мы клево входили в жизнь. Другое дело, в какое говно все это потом превратилось». Это отрывок из рассказа украинского писателя Сергея Жадана «Порно» в переводе Сергея Пустогарова. Жадана я записал в Вене в дни украинской литературы в Австрии для раздела «Красное сухое».
Сергей, в вашей прозе вы описываете ваши родные места, это Луганская область, отчасти Харьков. Для меня это филиал, маленький филиал алкогольного ада. Насколько эта проза автобиографична, биографична, сколько в этой прозе вымысла, гиперболы? Ад или не ад?
Не ад. Мне вот категорически не нравится определение ад, скорее чистилище. То есть там всегда есть вариант выхода оттуда, двери выхода открыты. Что касается того, насколько это автобиографично, ну, больше частью, да. То есть я не могу сказать, что это вот моя биография, да? Что персонажи так их зовут, да, и все именно так происходило. Ну, примерно все так как-то и было, да. Я вообще-то как бы такой вот писатель-реалист. И причем сознательно. Мне очень нравится описывать действительно то, что я вижу, то, что я знаю.
Ваши персонажи обычно гибнут в этом аду, в том числе в алкогольном аду. А между тем вы живете, процветаете, вы успешный писатель и при этом не утрачиваете чувство реальности, жесткого натурализма. Как вам все-таки вот удалось не пересечь границу ада?
Я никогда не стеснялся учиться. У меня всегда по жизни было больше старших друзей, товарищей, учителей, чем, скажем, моих ровесников. Если ты действительно не стесняешься, не боишься учиться и признавать свои ошибки или не ошибки, или еще что-то, то у тебя как бы больше шансов уцелеть, да? Выжить вот этой как бы ежедневной борьбе. А с другой стороны, вот мне сейчас 3-4 года, да, а вот я смотрю, у меня много друзей, я их просто потерял, потому что, поскольку они были там на 10, 15, 20 лет старше меня, многие из них вот просто умерли, и в том числе от вот этого алкоголизма, о котором мы тут заговорили.
Вы говорите об учебе, об уроках жизни, а не о том, что вам кто-то что-то объяснил,
конечно,
поделил.
Да, да, школа жизни, естественно, да. Я не имею в виду литературные уроки или там уроки мастерства.
Просто вы не захотели быть второгодником?
Ну да, конечно, естественно, какие-то амбиции у меня были, да, мне не хотелось там вот покончить, пафосно говоря, в канаве, да. Хотя, с другой стороны, вот, вы понимаете, я сейчас смотрю, я понимаю, что как бы многие из моих друзей, которых уже нет, да, но они на самом деле как бы отошли красиво. Это была такая яркая, быстрая, короткая жизнь. То есть это все нормально, укладывается вот эту вот концепцию жить быстро, умереть молодым. И с этой стороны, ну, им по-своему можно позавидовать, потому что у них не будет долгой и какой-то такой вялой старости, у них была короткая, яркая жизнь. Но, с другой стороны, вот я не уверен, что я бы хотел вот повторить их путь.
Сергей, каждая литература, национальная литература, своя нервная система, свое сердце, своя печень. Какой алкоголь течет по жилам украинской литературы?
Есть две стороны этой медали. Да? То, что касается именно литературы как процесса, как сообщества, да, то, конечно, там течет водка. Причем она там течет большое количество. В этом, мне кажется, украинская и русская литература очень похожи. То есть вот у меня русская литература ассоциируется именно с большим количеством водки. Я не говорю, что это плохо. Я далек от того, чтобы повторять все эти стереотипы о русской нации как нации алкоголиков. Мне это не близко и не интересно. Но то, что литературная среда русская, это у меня ассоциируется твердо с водкой, это так. И украинская. То есть, как правило, пьют без разбору, пьют много и пьют не очень-то умеючи. Поглощают большое количество, но при этом это не открывает какие-то миры. А с другой стороны, то, что касается литературы как текста, вот мегатекста, если взять украинскую литературу, то она на самом деле очень такая вот снотлыва, как это по-русски будет сказать.
Чувствительная.
Не-не-не.
Девственница.
Девственная. Вот. Потому что вот, существует много табу, комплексов и каких-то стереотипов со стороны писателей, которые касаются того, можно ли, собственно, вот, все это выносить на страницу базовые литературы. И поэтому на страницах литературы не так много найдешь алкоголя. То есть если найдешь, ну, какие-нибудь такие вот богемные там вещи, да, то есть коньяк, шампанское и дорогие вина. И, собственно, что мне и не нравится в украинской литературе, вот это недосказанность, вот это лукавство некоторое. Потому что я вижу этих писателей в жизни, они намного драйвовее и живее, и энергичнее, и открытие, чем они в своих книгах.
Вы не только писатель, вы переводчик, вы переводили знаменитого американского писателя, описателя дна Чарльза Буковского. Это во многом проза, настоянная на перегаре, и ему удалось показать, изобразить этот перегар обаятельным. Насколько для писателя, украинского писателя, пишущего по-украински, это выполнимая задача?
Вот вполне реально, если у писателя есть то, что в классической литературе называлось гуманизмом, да? Вот как это пафосно не звучит, но вот когда есть вот это чувство сострадания, любви и нежности к своему персонажу, к своему герою, тогда, конечно, появляется уже не, скажем там, отвержение, да, чего-то, не осуждение чего-то, а попытка понять и сострадать и как бы, ну, стать на сторону героя, на сторону своего персонажа. Мне, собственно, такая позиция, я понимаю, она несколько так старомодна, да, это не постмодернистская позиция, это скорее действительно то, что касается там сентиментализма, скажем так, или натурализма, но мне это близко, потому что, ну, я действительно стараюсь писать о тех, кого я знаю, кого я люблю, кого я чувствую.
Когда мы говорим на тему алкоголь и литература, алкоголь и украинская литература, какие у вас ассоциации возникают? Имена, тексты, книги?
Ну, в первую очередь, конечно, Котляревский, «Энеида». Великая алкогольная поэма – это то, что, собственно, Венечка Ерофеев на русском материале повторил спустя, сколько, 100-150 лет. Нет, даже больше.
Больше.
Да, это больше. Это как бы концепция алкоголя как веселого-веселого праздника. Без чувства вот этого ада, о котором мы говорили, а скорее все-таки чувство вечного праздника такого. Я его очень люблю. И действительно он как бы наложил свой отпечаток на всю последующую литературу. Это такая матрица, с которой, собственно, все дальше и пошло, и выросло. Если дальше проводить такие параллели, ну что, в 19-м столетии у нас о алкоголе не писали. Если писали, то только осуждая. Те же наши реалисты, те же наши натуралисты, соцреалисты и так далее. И радость алкоголя опять была возвращена читателям, ну, наверное, уже в конце 80-х, в начале 90-х, вот, Настя, например, группой Бубабу, да, которые как бы вот эту котляревщину они подхватили, реанимировали и опять ее подняли как знамя. Да? Вот эта балаганность, вот эта карнавальность и радость употребления алкоголя. А сейчас есть, опять же, эта тенденция сползания в чернуху, сползания вот этот ад. Для меня такая концепция никогда не была близка. Я никогда как бы не занимался там пропагандированием алкоголя и наркотиков, но, с другой стороны, я никогда, опять же-таки, не относился к нему как к чему-то страшному и адоподобному. Несмотря на то, что у многих моих друзей проблемы с алкоголем, я вижу, что в большинстве случаев это сознательный выбор.
Мы говорим с вами об Украине, об украинской литературе. Но Украина разная. Есть ли разное понимание отношения к алкоголю на востоке и на западе Украины?
Да, если говорить так несколько упрощенно, конечно, да. То есть на Донбассе пьют, наверное, больше, чем, например, на Буковине, да? Хотя я не думаю, что есть какие-то такие кардинальные отличия. В Украине, знаете, если говорить так серьезно, не о литературе, а действительно о каких-то бытовых вещах, в Украине большая проблема с алкоголизмом. Потому что сейчас очень активно прогрессирует детский, юношеский алкоголизм. Это действительно проблема, которую сейчас уже нужно решать, и которой никто не занимается. Потому что у нас основные производители отечественные – это пивзаводы и водочные заводы. И вот эта вся эстетика, она просто тухнет и теряется, когда ты смотришь на вот масштабы вот этих социальных проблем. Ну, я думаю, в России то же самое. Вот эти все картины, когда тинейджеры просто бухают с утра до вечера, ну, это такая обыденная картина.
Сергей, у вас есть какие-то личные пристрастия, предпочтения, вино, горилка, пиво? Шотландский или английский эль, шотландский скотч, виски, американский бёрбон?
Нет. Я, собственно, сейчас почти совсем не пью. А когда пил, я пил все. Мне всегда был интересен не напиток, а процесс. Вот компания, разговоры, ситуации, вот это какой-то безумный механизм, который включается при употреблении алкоголя. И человек, употребляющий алкоголь, ну, он более честный, он более открытый, потому что у него пропадают вот эти какие-то фиксаторы вот эти, да? Он как бы открывается. И он более непосредственный, более спонтанен. С одной стороны, как бы в нем открывается и много того темного, что в нем есть, но с другой стороны, он более полный стоит, то есть полноценный, да, разносторонний. Он становится таким, какой он, собственно, и есть на самом деле.
Вы перестали быть честным человеком?
Не-не, я не думаю, что перестал быть честным. Я думаю, это временно. Это временно, потому что, ну, никто из нас не становится моложе. И пить в тех количествах, которых я пил, там, например, 10 лет назад, ну, я уже просто физически не могу. А действительно пили очень много. Я об этом писал, вот, даже не в тех рассказах, о которых вы вспомнили, да, у меня есть такой роман «Депешмут». Вот он более полно отображает вот эти вот 90-е годы. Я помню, это просто такая вакханалия алкогольная. Нам всем было по 18-19 лет, и мы просто страшно пили. Было такое непотребный алкоголизм, из которого на самом-то деле как бы много чего потом появилось. И я сейчас время от времени встречаю тех своих героев, а там события происходят 93-й год, 15 лет назад. Я на них сейчас смотрю, на самом деле я понимаю, что для них вот тот период и был как бы пиком их жизненным, когда они могли позволить себе пить столько, сколько они хотели, и, собственно, это все, что они хотели.
Сергей, вы пообещали все-таки вернуться в мир людей пьющих. До скорой встречи.
Спасибо.
Tell me who will put flowers on a flower's grave? Who will say a prayer?
На вокзале старшие уже ждут нас с несколькими десятилитровыми канистрами с пивом. Они доливают в каждую по бутылке водки, взбалтывают перед употреблением, и мы выступаем закупком Украины. Через час пиво кончается. Боб сидит напротив меня. В руках у него стеклянная банка с остатками алкоголя. Он отхлебывает и начинает блевать прямо нам под ноги. Все смеются. Боб проблевывается и тоже начинает смеяться. Потом опять решает выпить и опять не удерживает в себе и начинает блевать по новой. Мы подъезжаем. Настроение у всех боевое. И самое малое из того, чего всем нам хочется, это футбол. Мы сходим на грязном, неприветливом вокзале 100-тысячного шахтерского городка и идем за пивом. «Ты как?» — спрашиваю я Боба. «Нормально», — говорит он. «Сегодня наш день». «Еще бы», — отвечаю я. «Еще бы». Украинский писатель Сергей Жадан в разделе «Красное сухое». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фрэтца подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.